подкасты «Радио Свобода».
Ці справедливо тое, што беларускія спартовцы будуць удзельнічаць у цяперашняй алімпіядзе ў Парыжы толькі пад нейтральным сцягам? Ці можна быць спартовцам высокага ўзроўню ў Беларусі і пры гэтым не стаць часткай прапаганды рэжыму? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І нашая госця Кацярына Сныціна, яна была капітанам зборнай Беларусі па баскетболе, вельмі паспяховай каманды, каманды, якая абрала бронзу на чэмпіянаце Еўропы ў 2007, была шостай на алімпіядзе ў Пекіне, таксама ўдзельнічала ў іншай алімпіядзе ў Рыа-де-Жанейру. Добры дзень, Кацярына.
Так, вітаю.
Для вас удзел у алімпіядах, асабліва ў той першай у Пекіне, наколькі гэта было важна?
Я не осознавала, я почувствовала важность, наверное, только когда оказалась уже внутри, когда ты находишься в олимпийской деревне или на олимпийских объектах, когда ты себя осознаешь в тот момент, что вот ты одна из 10 000 лучших спортсменов на этой планете. А вот когда я приехала, я помню, что приехала когда в Пекин, и пришла, там такая, тренажерный зал был огромный, как ангар, знаете, чтобы туда могли вместиться огромное количество людей и команд одновременно. И вот, вот в таком гуле, я помню, что я оглянулась, и я вот на самом деле так офигела, приятно, что я осознала себя, что я здесь нахожусь, одна из... И не знаю, сколько участников будет на этой Олимпиаде, но, по-моему, на нашей пекинской было 10 000, около того. И я такая подумала, офигеть, вот со всей планеты мы 10 000 человек в этот год, мы лучшие, мы здесь находимся, сейчас будем соревноваться друг с другом. И меня это очень вдохновило, потому что я помню, что на этом вдохновении ты тренируешься, ты продолжаешь играть еще вот несколько, ну, лет, наверное, мне это дало такой толчок эмоциональный именно. Поэтому это, да, это офигенно было.
А у вас захаваліся нейкія яркія ўспаміны пра тую першую алімпіяду ў Пекіне?
Ну, наверное, такое самое яркое с небольшим таким привкусом горечи, это когда мы играли в Пекине против команды Китая. Я не знаю сейчас, уже я не вспомню цифры, сколько было людей на трибунах, и понятное дело, что когда ты играешь в Китае против Китая, все болеют против тебя. Это когда на расстоянии вытянутой руки ты не слышишь своего собственного игрока, да, невозможно услышать друг друга из-за шума постоянного, из-за гула, ора и так далее. Я обожаю играть на таких аренах, когда это просто вот эта атмосфера, которая тебе сил придает, да, экстра мотивации, опять же. Но, к сожалению, мы тогда проиграли. Это как бы вот и такой классный момент, и с горечью немного. Но такие были, конечно, прикольные моменты, когда ты стоишь... Потому что в олимпийской деревне как бы в домах нету стиральных машин обычно. Это какой-то опять отдельный дом, здание, где все спортсмены приносят свою форму, чтобы ее стирали. И мы просто стояли в одной очереди с Надалем. И мы такие, ну, мы офигевали, там, кричали ему, Надаль, давай мы тебя постираем. Ну, такое, знаете, немножко...
Для тех, кто не ведает, Рафаэль Надаль, знакомитый теннисист, так? И он отреагировал мне?
Ну, нет, так что-то посмотрел, нас улыбнулся. То есть, ну, нам было как бы не принципиально, чтобы он нам что-то дал постирать, просто нам было прикольно, что мы просто, девчонки белорусские, мы стоим с Надалем, да, в одной очереди, чтобы, я не знаю, грубо говоря, постирать наши трусы. Ну, давайте так будем уже откровенны. Вот, то есть какие-то такие моменты, когда американскую сборную по баскетболу, они обычно не живут вместе со всеми, потому что они слишком большие звезды, да, и, ну, действительно, когда они потом приехали в какой-то день просто посмотреть олимпийскую деревню, их просто облепили, потому что не давали пройти и так далее, там, Леброн, Коби, там, ну, короче, были все, да, и понятное дело, что это такое создало ажиотаж. Опять же, такое классное воспоминание вот с первой Олимпиады. И потом оказывается, что Леброн с Джейсоном Кидом, тоже американским баскетболистом, проходили мимо нашего корпуса, и девчонки его остановили наши, и я помню, что я спустилась, и я смотрю, а там просто мои девчонки по команде рассказывают Леброну, что такое ну, где Беларусь находится и так далее. Он такой, да. Вот, так что, ну, классные какие-то воспоминания просто... Такие, когда ты... Всегда что случается, когда ты оказываешься в олимпийской деревне и, не знаю, просто открыт миру, да, то есть смотришь, разговариваешь, общаешься с людьми, со спортсменами, ну, это на самом деле, да, классный экспириенс.
А ваша другая олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году, как она отрознивалась от той первой?
Все равно было приятно, но это я уже, получается, это 2008, да, 8 лет прошло, я уже больше как выросла как спортсменка, как человек, наверное, уже таких ярких воспоминаний у меня не было. Ну и там у меня лично это было, как сказать, мой не самый лучший турнир, потому что я приехала туда после серьезной травмы голеностопа, ну, буквально там меня на ноги ставили уже на самой Олимпиаде, чтобы я могла бегать хотя бы не хромая. И плюс тому, что мы проиграли там практически все игры, кроме одной, по-моему. То есть у меня, как у спортсменки, у меня все-таки впечатления остаются, больше хороших впечатлений остается, когда ты выигрываешь. А когда такой скомканный турнир с неудачами, то так, Олимпиада это или там еще что-то, это уже как-то немножко сглаживается. Главное вот чувствовать, что ты классно выступил, но, к сожалению, в Рио я такого не почувствовала. Поэтому, как бы, да, были на второй Олимпиаде, участвовали, но, к сожалению, вот неудачно, поэтому как-то больше мне вспоминается первая Олимпиада.
Вы сказали про важность Олимпиады для вас, как для молодой спортовки, але при этом вы кажется, что, покуль идет война, нельга допускать белорусских спортовцев до удела в Олимпиаде, навод под нейтральным стягом. Я нагадаю, что 16 белорусских спортовцев мая удельничать под нейтральным стягом у Олимпиаде в Париже. Але ці справедливо это до этих молодых людей, которые, махчима, цалком там занимаются выключно спортом, для их спорт это житё, и для них Олимпиада это, ну, то я до чего они імкнулися все життё, и они, махчима, навод не мают ніякого дочинения до режиму, не так заплямили себе супрацовництвом неким. Ці справедливо это?
Это отличное слово «справедливо». А, наверное, нет. А может быть, наоборот, справедливо. Хотя вот я вам сейчас рассказывала 5 минут о каких-то своих воспоминаниях с Олимпиады, когда ты с кем-то пересекаешься, с кем-то общаешься. А, по сути, этого у них тоже не будет. Да, они поедут на Олимпиаду, но если вы видели, то там сборная Украины, а еще неизвестно, какие другие сборные для себя лично приняли решение не фотографироваться с нейтральными спортсменами, там, не знаю, не стоять на одном пьедестале и так далее. То есть, как бы, это может быть несправедливо. Но, с другой стороны, несправедливо и то, что сейчас по Украине летят ракеты, убивают детей, попадают в детские больницы и убивают все живое на своем пути. Это тоже несправедливо. Поэтому я, наверное, за 4 года поняла, что, наверное, справедливости нет на этой планете. И мы только сами выбираем, вот мы как видим ситуацию. Я ее вижу так, что на данный момент, пока Россия и Беларусь вторглись в Украину и воюют там, я считаю, что несправедливо, что спортсмены из этих стран едут на Олимпиаду. Но вы говорите, что они могут быть нейтральные, они могут быть не испачканы режимом, да, но, скорее всего, вернувшись, хорошо выступив или завоевав медали, им не удастся избежать столкновения с режимом и не запачкаться. Вот, поэтому здесь, опять же, нет справедливости.
Ну, я бы только сказал, что все-таки Беларусь не удельничала на вопрос, то бок белорусские войсковцы не удельничали в войне, але при этом Беларусь дала свою территорию для ворвания на территорию Украины и так само дала свою территорию для обстрела Украины. Але, вертаючись до спартовцев, ну, вы, так бы мовить, отмовляете в возможности удельничать, потому что, коли они выиграют, то они вернутся, им доведется сотрудничать. Але, может быть, они после этого сделают некий свой выбор, не быть часткой этой системы пропаганды, я не ведаю, аж до того, что они съедут с Беларуси.
Может быть, да, я не знаю. Потом они мне будут говорить, ой, там Сницына что-то наговорила перед Олимпиадой. Это все возможно, но это я так вижу ситуацию. Мне кажется, что все, кто хотел, мог, и уже уехали. И те люди, которые, да, сейчас кто-то растет и так далее, кто-то взрослеет, вот сейчас, может быть, осознает или не осознает, что происходит вокруг, что происходит в стране. Может быть, они потом, только потом еще захотят уехать из страны, да, и там сменить гражданство, продолжить выступать под другим гражданством. Этого я не знаю. Я говорю про здесь, сейчас, и это просто мое видение. Да, я еще раз говорю, что я поняла, что справедливости нет. И это вот мое видение, как я сейчас, на данный момент, 2024 год, я вижу участие белорусских спортсменов.
Як ви оцінюєте те, що теперішню Олімпіаду не будуть показувати по білоруській телевізії і по російській так само?
Вот эту часть, как бы, я тут немножко, не могу сказать, что расстроена, но для меня, мне кажется, что было бы классно, если бы люди в Беларуси, если бы другие спортсмены, которые не едут на Олимпиаду, они могли просто, переключая каналы, от, и у тебя идет там пропаганда, и потом опа, и мировой спорт, да, выступления спортсменов на мировом уровне, а не на том уровне, на котором, когда сейчас устраиваются там, я не знаю, игры дружбы народов, там СНГ и еще такое, и это все, как бы говорится, что это нам ваша Олимпиада не нужна, а мы тут сами классно будем с друг другом соревноваться и так далее. И вот в этом плане, мне кажется, что это такой немножко негативный момент, что все-таки белорусы внутри Беларуси не посмотрят на... как сейчас выглядит мировой спорт, потому что уже практически 2 года, что российская, что белорусская пропаганда, они пытаются убедить людей, что вообще-то, если нету белорусов, там, россиян на Олимпиаде, то это уже не Олимпиада и так далее. Нет, жизнь продолжается, и они, там, мировые звезды будут продолжать устанавливать рекорды, а как бы то, что вас не будет, да, на Олимпиаде, это ничего не меняет для всего мира. Поэтому было бы классно, если бы люди могли это смотреть вот в промежутках между какими-нибудь пропагандистскими программами, живодерскими такими. Потому что я все-таки считаю, что не так много людей, если не увидят Олимпиаду по телевизору, откроют YouTube и будут искать где-то там выступления там, спортсменов разных или разных видов спорта.
Я только додам, что коли хтось хочет поглядеть Олимпиаду в Беларуси, то можно, насколько я разумею, скористаться сайтом Международного Олимпийского комитета. И они обещали, что там будут целиком бесплатные трансляции подеи Олимпиады. Тем лику открытие повинны там показывать. З нами Катерина Снисіна, і зараз ми звернемося до 2020 року, який став поворотним у житті многих білоруських спортовців. Що стратив білоруський спорт у виніку репресій? Про гэта розкаже моя колега Глафіра Жук.
Рекордно низкая колькость белорусов выступит сёлета на Олимпиаде в Париже – 17 спортовцев. На опошней Олимпиаде выступали 108 атлетов с Беларуси. После протеста 20-го года и репрессий Беларусь вымушенно покинули десятки спортовцев. 3 белорусские спортовки отримали сёлета махчимость представлять Польшу на Олимпийских гульнях у Париже.
Они никогда там не покажут результат, они там люди второго сорта.
Точно так.
Удел у гульнях возьми бягуха Кристина Тимановская. Яе падчас Олімпіады ў Токіа летам 21-го года спрабавалі прымусова вярнуць у Беларусь пасля канфлікту з трэнерамі і чыноўнікамі. Яна ўцякла ў Польшу і атрымала польскае грамадзянства. Таксама Польшу прадставіць беларуская скакуха ў вышыню Марыя Жодзік, якая была адной з падпісантак ліста спартоўцаў за сумленныя выбары. Чэмпіёнка Беларусі і віцэ-чэмпіёнка Польшы ў коннай выездцы Вольга Сафронова ўвайшла ў пашыраны склад алімпійскай зборны Польшы. Яна павінна была ўдзельнічаць яшчэ ў алімпійскіх гульнях у Токіа. Але Беларуская Федэрацыя адхіліла яе з палітычных матываў. Больш за 1000 беларускіх спартоўцаў у 20-м годзе выступілі супраць рэжыму Лукашэнкі. За гэта шмат каго з іх выключылі з нацыянальнай зборнай, адхілілі ад удзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Пакінулі Беларусь праз пагрозу крымінальнага пераследу лучніца Карына Казлоўская, шматразовая пераможца чэмпіянатаў Беларусі лёгка атлетка Святлана Кудзеліч, лыжнік, пераможца Кубка свету Сергей Далідовіч, баскетбалісткі Алена Леўчынка, Кацярына Снытіна, алімпійская прызэрка, плыўчыха Александра Герсіменя. На пачатак 23-го году фонд беларускай спартовай салідарнасці паведамляў пра 20 прадстаўнікоў спорту, якія знаходзяцца за кратамі.
У 21-м годзе вы адмовіліся ад далейшых выступленняў за зборную Беларусі. Тады вы патлумачылі гэта так: не хачу быць часткай прапаганды рэжыму. Наколькі гэта было цяжка для вас зрабіць?
Это было очень легко. После того, что происходило в августе 20-го, и вот до 21-го, по-моему, это было... не помню, какой месяц уже, если честно. То есть на протяжении этого времени, начиная с 2020 года, я поняла, что я больше не хочу представлять свою страну, такую страну, не хочу выступать за национальную команду, потому что мне предлагали подписать контракт, где я обязана была бы согласовывать все свои интервью с нанимателем, то есть с государством, то есть там с Министерством спорта. И, ну, я не могу себе представить ситуацию, когда мне надо давать вам интервью, и я там не знаю, как это выглядит даже. Пишу запрос в Министерство спорта и скажите, пожалуйста, могу ли я дать интервью. Вот, поэтому вся эта ситуация, она была для меня довольно-таки легкая, потому что я уже приняла решение, и надо было просто это все осуществить.
На той час, коли вы приняли такое решение, у вас уже был великий спортивный досвід, у вас уже был великий спортивный статус, великие поспехи. А як ви лічите, ну, життя не має умовного ладу, так би мовити, але по ваших відчуваннях, ви б змогли зробити ті самі кроки насуперек, коли б ви були просто дівчиною на самому початку своєї спортивної кар'єри, коли б вам було, умовно кажучи, там 18 років, і ви були б ще не провірені, там, не мали поспіхів, наскільки це було б тяжко?
Я думала об этом ще тоді даже, вот, когда как бы осознала, да, что происходит в моей стране, и мне было самое интересно разобраться в себе. И я скажу так, что я не знаю, но я надеюсь, что я поступила бы так же. Я надеюсь, что реально увидя репрессии, которые происходят в моей стране, отношение государства к людям в моей стране, я надеюсь, что я поступила бы точно так же.
Мой коллега и сябра Юрась Бушляков у нулевые годы ездил на матчи вашей сборной, ну, нашей сборной, на ваши матчи, да, и памятаю, он рассказывал, когда вы гуляли тут у Чехии, стоится, до речи, команда тогда проиграла, и он подходил до спортовок, и он был вельми ураженный тем, как Левченко до него звернулась, то бок она отказала на его слова, и для его коммуникации с командой была вельми важной. И он ездил туда с бел-червоно-белым стягом. И тогда были завзяторы с бел-червоно-белыми стягами на трибунах. Вы памятаете, у тые годы, шмат годов до 20-го года, как вы воспринимали бел-червоно-белые стяги на трибунах, как вы воспринимали официальные державные стяги?
Вы когда говорите в нулевые года, я себя ощущаю очень старой женщиной. Нулевые годы, это вы что имеете в виду?
Тогда, когда вы имели великие
поспехи. Честно сказать, я не помню бело-красно-белого флага. Вот. Я пыталась вспомнить, и я не вспомню бело-красно-белых флагов на наших каких-то матчах и так далее. Угу. Может быть, и видела, но не запомнила, да?
Поэтому, я сам назирал на вот Бобоён с радостью как бы похвалился, и это показывали на вот по чешским телебачении. По-моему, вы с чешками гуляли тогда, и там судейством были некие проблемы у Чехии.
А, Чехия это, наверное, чемпионат мира 2010 года, я не играла, я туда прилетела сразу же, я оперировалась, у меня были операции, я прилетела просто на пару дней поболеть за девчонок и улетела, поэтому там у меня такие воспоминания, это просто, что я была на костылях, грубо говоря. Вот, поэтому, к сожалению, не помню.
Тогда переформулирую. В принципе, какое было ваше ставление до этих стягов тогда, и навод, когда вы не бачили конкретно на трибунах, когда вы играли за мяжой?
Честно признаюсь, что бело-красно-белый флаг у меня воспоминания только из каких-то школьных книг. То есть вот ничего такого. Мне даже кажется, скорее всего, я видела где-то потом эти флаги. Я не знаю, может быть, где-то в городе или где-то там в соцсетях, наверное, да, то еще до 20-го, но у меня вообще не было вот привязки к бело-красно-белому флагу, опять же говорю, потому что, грубо говоря, я проснулась там в 2020 году. И вот на самом деле очень я удивилась, когда оказалось, что у огромного количества людей есть бело-красно-белый флаг дома или где-то там еще. Это было для меня, вот я такая, блин, я реально почувствовала, что я что-то пропустила, да, потому что у меня не было этого флага, я его только потом себе сделала. Вот. Но до 2020 года у меня нету вообще никаких, грубо говоря, сказать, отношений с бело-красно-белым флагом.
Пару месяцев тому у нашей программе удельничали Александр Ивулин, ведовца YouTube-каналу «Чеснок», и так само Олег Грунович, главный редактор выдания «Трибуна». Я процитую. Грунович тогда отказал на питание, какая спортовая перемога могла бы объединять белорусов, и он сказал наступное. Я думаю, што можа з'явіцца малады спартовец, які не падпісаваўся ні за, ні супраць, які не быў людажэрам, але не быў суперзмагаром, а быў атлетам, які карыстацца моладзевым сленгам, не зашкварыўся. І ён будзе ўсе бакі задавальняць і будзе дэманстраваць добрыя вынікі. Канец цытаты. Вось на вашую думку, магчыма такое ў цяперашняй Беларусі?
Вот сейчас, на 24-й год, я не считаю, что это возможно. Не знаю, просто, наверное, если ты подрастающий, подающий надежду, успешный спортсмен в Беларуси, ты все равно как-то будешь соприкасаться с режимом. И, скорее всего, режим захочет это показать всему миру, да? Ну, всему миру нет, конечно, но всей Беларуси. Ну, это мое мнение. Конечно, если человек, если молодой спортсмен может себя сохранить в этом плане, это супер. Но я просто не считаю, что сейчас это возможно.
То бок вы лічыце, что нават для тех спартовцев, которые, может быть, имеют большую свободу, могут тренироваться за мяжой, некие футболисты, например, которые смогут гулять за замежные клубы, это малоимоверно, быть независимым от режима.
Ну, я не знаю, для меня лично все равно это футбол, это футболисты. Ну, то есть, я за футболом белорусским не слежу, но знаю Илью Шкурина. Все. Почему? Потому что он в свое время отказался ехать за сборную. Один из первых спортсменов, который отказался ехать за сборную. Буду ли я, если я не фанатка футбола, буду ли я следить за спортсменом, который не высказывается там не в поддержку, не против режима, да, то есть как бы в поддержку режима, это и где-то получается у меня в инфополе это проскочит, там, скорее всего, на трибуне, да, что вот этот человек, этот спортсмен сейчас поддержит режим, а если он будет высказываться в пользу демократической силы, это опять же появится на трибуне, и я его замечу, но если человек ничего не будет говорить, не высказываться, а просто будет жить, играть свою жизнь, да, я просто вряд ли его замечу. И я не понимаю, как люди, огромное число людей, если мы говорим какое-то объединенное, вот много белорусов, которые болеют за человека, мне кажется, немножко мир изменился в том плане, что людям еще интересно смотреть, а какой он человек. Не только какие цифры он показывает на стадионах, что он выигрывает и так далее. Мне кажется, что стало еще важным, какой именно он человек. И если у него нету, я не знаю, грубо говоря, огромного инстаграм-аккаунта, где за него уже болеют, то вряд ли человек, который нигде не светится, нигде не высказывается, сможет стать вот этим вот детонатором всеобщей любви, да, за которым будут следить все, и как бы вот он сможет стать каким-то объединяющим фактором. Вот я поэтому не считаю, что такое возможно.
Вы сёлета ўвесну завершили спартовую кар'еру, апошні свой сезон вы стали чэмпіёнкай Брытаніі, таксама выйгралі Еўракубак. І цяпер, наколькі я разумею, вы удзельнічаеце ў рэпетыцыях пастаноўкі Беларускага свабоднага тэатру, і яна мае адбыцца гэтая пастаноўка спачатку ў ЗША. І фактычна гэта заснавана на вашай біяграфіі, вы там будзеце граць фактычна саму сябе. Вы можаце расказаць трошкі пра гэты праект?
Да, мне повезло, Свободный театр заинтересовался моей историей. Они увидели во мне потенциал, я не знаю, человека, который может это рассказать на сцене, хотя сейчас начнется третья неделя репетиции, я что-то начинаю сомневаться, что, как бы, что они там во мне увидели, потому что все-таки играть на сцене — это не то же самое, что играть на баскетбольной площадке для меня. Вот, да, действительно, это все, как бы, это моя история, история меня как спортсменки, история меня как гражданки моей страны, история меня как жены моей жены, да, то есть это чисто моя история, и это может казаться, что, ну, это же легко, это же все про тебя, там, иди и расскажи это людям, но мне хочется, чтобы это было офигенно, чтобы это было как свободный театр на мировой сцене, это просто для это как бы топ-уровень, да, и мне хочется не ударить грязь лицом, и как бы не подвести их, тем более у них в следующем году у них будет вообще 20-летие театру, и этот спектакль, я считаю, важен как бы вот к 20-летию, да, к празднику, к такому, и я вот сейчас стараюсь делать все, что я могу, выкладываюсь, учусь очень всему новому, и Да, и вот, короче, я сама не поняла, как я после баскетболистки через месяц начала уже в театре играть. Вот, ну, интересно, посмотрим.
А вот за эти несколько тыдней репетиций вы научились чему-то радикально новому, тому, чего у вас ранее в жизни не было?
Ну, вот еще не научилась, я к этому стремлюсь, чтобы вот видеть то, что я говорю. Как бы это вот, как мне объясняют, как я должна рассказывать свою историю, это я должна у себя в голове попадать там в эту ситуацию или в эту комнату, о которой я сейчас буду рассказывать, и вот из этого состояния как бы я должна играть. У меня это получается иногда с очень большим торможением, да, когда мне надо так в себя уйти, прямо как бы вот представить все досконально, и только потом говорить текст. Вот. Я, на самом деле, я такой, конечно, это уровень любитель, самый начальный любитель, если, не знаю, если спортивные какие-то метафоры брать. Не могу сейчас вам показать какой-нибудь трюк, финт или еще что-то, потому что я, на самом деле, еще ничего не научилась, просто, не знаю, познаю какие-то правила театра, какие-то азы. Мне кажется, что мы движемся очень медленно, и мне вот немножко стрёмно, что к сентябрю я не смогу показать свой максимум, но надеюсь, что все получится.
Ну и последнее, что я хотел бы у вас спытаться. На сцене что найтяжей вам вот, показывать со своей биографией, со своего житевого шляху? Это спорт, это то, что вы казали, именно это громадские некие политичные речи, те особистое житё. Вот, насколько я разумею, про свои отношения с своей партнеркой вы рассказали тым ліку и дякуючи тому, что это инициировал Миколай Халезин, один из керівников Свободного театру, и он как бы вас так спровоковал на эту разговору.
Ну нет, я не считаю, что он меня спровоцировал. Это давно, мы с ним это давно обсуждали. У меня эта еще идея возникла, я не знаю, наверное, где-то в 21-м году, когда я увидела на YouTube-канале «Жизнь Малина» разговоры с Настей Базар, и я просто вдохновилась, насколько... Я даже не знаю, чему именно вдохновилась, просто меня вдохновило то, что это белорусские, что они так открыто рассказывают о своих отношениях. И я тогда помню, что мы тогда с ней еще не были знакомы, я ей написала просто в Инстаграме: «Наста, там, спасибо за интервью, я вдохновилась, там, обязательно сделаю камин-аут» и так далее. И вот... Ну, прошло там 2 года, просто я не чувствовала, что это хороший момент. Я не хотела делать это просто как вот обухом по голове людям, да, и так далее. Просто мне хотелось это где-то в спокойной обстановке, где-то обмолвиться, и потом я понимала, что там пойдет, поедет. И вот Коля Халезин, да, он предложил на своем шоу это сделать в таком стиле. Ну, это не самое трудное. То есть для меня это очень легко играть это на сцене. Наверное, самое трудное — это... воспоминания, когда у меня есть воспоминания о том, что умерла моя бабушка много лет назад, и я вот понимала, что у меня это еще как бы незалеченная рана, да, потому что когда в Минске проходили там, по-моему, каждый вторник марши бабушек, марши пенсионеров, видите, я их маршами бабушек называю. Я вот помню, что я вот каждую неделю я ревела просто. Просто я видела фотографии этих людей, пожилые люди, которые идут по Минску, против которых выставляют кордоны, с лишим газом в них там распыляют и так далее. Я вот помню, что я ревела, и до сих пор сейчас я текст произношу, и это такой самый легкий момент, когда я могу уйти в себя и вот вспомнить, и у меня накатываются вот эти вот эмоции, слезы даже и так далее. Вот, наверное, вот это такой самый эмоциональный сейчас для меня момент, когда мы это репетируем.
Дякую вам велики за гутарку, Катерина.
Спасибо и большое.
Я нагадаю, что с нами на совязи была капитанка сборной Беларуси по баскетболу Катерина Сныцина. З вами быў Алексей Знаткевіч, гэта была праграма «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэта дазволіць большай колькасці людзей яго пабачыць. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.